Ну что ж, мы продолжаем записывать разные интересные разговоры с интереснейшими людьми, которые приходят ко мне в гости. И это уже 16-й выпуск Тирольского подкаста. И у меня в гостях замечательный человек, интереснейший личник, приятнейший собеседник Настя Солдат. Настя, привет.
Привет, привет.
Настя, открою тебе секрет. Когда я в самом-самом начале создавал контент-план, да, ты была в первой пятерке, с кем я хотел бы записать подкаст. И это было в начале апреля.
Когда мы познакомились.
Да, и время у нас у обоих нашлось только сейчас. Сейчас середина октября, и вот мы, Настя, наконец-то дошла до меня, до бюро, и вот, наконец-то, мы записываем. Так, мы сегодня поговорим о многих вещах, поэтому не будем долго размусоливать. Это Тирольский подкаст, 16-й выпуск. Поехали! Настя, про тебя можно сказать, что фраза «fashion is my profession» — это прям вот про тебя.
100%, да.
Настя руководит международным
модельным
агентством, которое базируется сейчас здесь, в Тироле, в Куштайне.
Да, да, два года всего.
Да, но до этого, соответственно, ты где-то работала...
Да, до этого было 18 лет в Украине.
Ого.
В модельном бизнесе, да. Но агентство не мое.
Слушай, у меня нету, в принципе, такого сложного вопроса, как ты попала в модельный бизнес, потому что, как правило, девочки попадают все стандартно, да?
Да, я так же.
Ну, то есть стандартно это вот я хочу быть моделью, я хочу блистать на...
Нет, если так, ты имеешь в виду...
Нет,
это не моя история. Я, наоборот, как раз та девочка, которая делаю все не как все. Я никогда не хотела быть моделью. И это совершенно случайность. Получилось так, что я была выше всех своих сверстников, и девочек, и мальчиков. То есть я была изначально очень высокая. И были зимние каникулы. И Насте было очень скучно. И смотря телевизор, я увидела объявление о том, что школа моделей набирает девочек. Я позвонила маме, говорю, мам, говорю, ну нечем заняться, давай пойду я. Мама говорит, ну давай сходим. Вот я пришла туда, и на меня обратил внимание директор агентства. Она подошла ко мне и сказала, мне эта девочка нравится, сказала моей маме. Ну, вот, собственно говоря, я в этом агентстве провела 18 лет своей жизни.
Я не буду спрашивать твой возраст.
Да,
но
я,
это...
я могу сказать. Тогда было мне 13,
вот.
А через неделю мне 34.
Вот ты все и сдала, да?
Да.
В 13 лет ты попала в модельный бизнес.
Как модель, да.
Как модель. Слушай, я человек вообще далекий от этой истории. И для меня, в принципе, весь модельный бизнес — это, по сути своей, вот те отрывки, которые я смотрю по телевизору когда-то вот в каких-то, может быть, даже кафе, когда вот на заднем плане ходят, знаешь, в кавычках, вешалки, да, для одежды. Ведь это, ну, это же, я подозреваю, не так.
Нет, это на самом деле не так. Я посвятила, вот, на самом деле, наверное, лет 10 себе как модели. Потом произошел совершенно другой этап, когда мне это разонравилось. Можно уже сейчас говорить об этом так. Это сложная профессия, я могу сказать четко и осознанно. Сложная для кого? Для тех, кто действительно хочет добиться успехов. Она не сложная для тех, кто ищет легких денег. В модельном бизнесе их тоже можно найти, потому что есть много агентств, которые открываются под эгидой модельной. На самом деле это экскорт-агентство или еще хуже.
Хотела я про это спросить, да.
Это есть, это есть. И глупые люди те, кто говорят, нет, это неправда и так далее. Как и в бизнесе с танцами, и там, где актеры и так далее, везде есть вот этот вот процент того, что есть люди, которые предлагают легкие деньги, и есть эти несчастные девочки, не знаю, может, они счастливые, но для меня это несчастные девочки, которые эти деньги ищут, и они их находят, но это не является модельным бизнесом. То есть это то, например, против чего я выступаю, и сейчас, когда основала свое агентство, я выступаю очень рьяно против этого и защищаю репутацию именно моделей.
Смотри, два года у тебя свое агентство, да. Ты работаешь с моделями по всему миру, а вот тебе приходили девочки, которые, ну, вот именно за эскортом пришли.
Да.
Были такие,
да.
То есть, которые мы пришли в да. не моделями, но вот...
Да.
Слушай, что у них в голове-то?
Для меня это был полный шок. Это было год назад, когда девочка мне написала ВКонтакте. А она говорит, мне 24 года, и мне нужны отношения с мужчинами. Я ей пишу, а при чем здесь я? Она говорит, ну вы же модельное агентство. Я говорю,
вот
да,
так.
Да. То есть это вот у меня переписка до сих пор сохранилась. Я на самом деле даже показываю многим, ну зачеркнув имя девочки. Есть девочки, которые даже не стесняются этого, что они действительно ищут вот такие вот приключения. Естественно, я таких не беру, но перед тем, как я возьму девочку, я задаю ей вопросы. Угу. Многим это может показаться глупые вопросы, но для меня это те вопросы, по которым я понимаю, на что она готова.
Но в любом случае, опять же, да, я как дилетант, ты как профессионал.
Да.
У меня складывается такое ощущение именно про модельный бизнес, то есть я как фотограф тоже встречаюсь с моделями, не, может быть, не подиумными, а именно фотомоделями.
Да.
И вот это должен быть некий здоровый уровень экзибиционизма, потому что модель — это все-таки в первую очередь тело. Как бы мы этого не хотели, как бы сейчас не шел тренд на бодипозитив и так далее, угу. Но по сути своей это красивость тела. И одежда, по сути своей, только подчеркивает изгибы правильные и нужные, или ее нету и подчеркивают изгибы сами изгибы.
Ты знаешь, я, например, не работаю с нюд-моделями, которые делают съемки нюдовые. Мне нравится, что сейчас позиционирование модели идет через личность. Это я кайфую от этого периода, потому что сейчас клиенты, когда ищут модель, они спрашивают, а какой у нее характер? Какое у нее хобби, чем она занимается. Раньше никогда не было такого. Раньше искали только внешний типаж, и было плевать, есть опыт, нет опыта, кто она внутри и так далее. Сейчас же вот мне очень нравится время, потому что модель расценивают как личность. Не как тело, не как просто пустышку красоту. И это очень важно. Для меня это очень важно.
Слушай, тогда вот вопрос.
Давай.
Я как фотограф, мне нужен действительно типаж, с которым я смогу реализовать свои задумки.
Угу.
И у меня в голове, что модель — это все-таки, да, вот такая вот глупенькая девочка, которая в одно ухо влетела, в другое вылетела. Но ведь вот так ты говоришь, что это не так. Сейчас интересуются...
Это далеко не так. Ну, знаешь как, возможно, есть и такие, но в моем агентстве таких нет. У меня девочки с высшим образованием, а то и с двумя, 2-3 языка. Понятно, что не все, но 90% — это вот... Знаешь, это умные личности, еще красивые девочки. То есть для меня это вот то, чего я всегда искала, а сейчас я получила. Потому что раньше, почему, ну, такой был какие-то минусы в профессии, да, я находила, потому что я работала не на свое агентство, и мне приходилось работать с девочками, которые мне дают. И это были девочки как раз, которые, ну, иногда глупышки были, да, иногда были девочки, которые искали приключения где-нибудь в Милане. А сейчас за счет того, что я четко сформировала, кого я ищу, почему для меня это важно? То есть для кого-то, возможно, и пустышки важны. Для меня важно девочка, чтобы она была умная и мудрая, потому что мое мнение, что только такие могут прорваться наверх и стать топом. Только такие.
Как я понимаю, если человек хочет, если модель хочет зарабатывать деньги и работать с мировыми брендами, они должны знать как минимум язык, как минимум английский.
Как минимум, конечно, конечно.
А лучше и место в Милане, например, итальянский было бы
здорово. Ну, это было бы идеально, да, но есть очень многие девочки, например, которые работают в Китае и учат китайский язык, и за это китайцы их безумно благодарят и постоянно берут их на работу.
Ну, вообще, если что, за Китаем будущее, поэтому, может
да,
быть, действительно
да,
стоит тоже, задуматься.
Все верно.
Слушай, давай еще сейчас немножечко поговорим именно о каких-то вот модельных стереотипах, потом поговорим о твоих девочках, ладно?
Давай.
Мне сначала хочется разобраться именно с модельными стереотипами. Вот что это все-таки не просто вешалки, это не глупышки, это... Ну, должны быть красивые. Я, как понимаю, многие девочки вкладывают много сил, времени, денег на свою фигуру. То есть это, в принципе, их рабочий инструмент.
Многие на внешность, да. То есть об этом тоже нужно говорить, потому что есть те, которые девочки убеждены, что пластическая хирургия сделает их топ-моделями. И это большая ошибка. Потому что нет никого рядом, кто расскажет о том, что миланские агентства, Париж и Нью-Йорк никогда в жизни не возьмут сделанную куклу. Не возьмут. А многие делают носики, губоньки, и они похожи на куклу Барби. И думают, что вот, сейчас придет, и карьера, меня заберут, и я буду там. Это большая ошибка.
Ну, такие вот одинаковые инстаблогерши, да, такие вот, которые
да,
вот, типичные.
Да, 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 да. Вот они рассчитывают на то, что вот их заметят, и они вот над красотой вкладывают громаднейшие деньги. Вот как инфлюенсеров их могут заметить, если у них интересный контент в Инстаграм, а как модели однозначно нет, потому что вот как я пришла в модельный бизнес и по сей день все агентства американские, европейские, они ценят именно натуральную красоту, не сделанную. Никакие татуажные брови, губы, это как не было в моде, так и сейчас не в моде.
это я все прекрасно понимаю. Вот это как раз я вот вскользь задел.
Да.
То есть я знаю, что есть в модельном бизнесе так как называемые снэпшоты.
Да.
Это когда девочка без макияжа в облегающей какой-то одежде, чтобы просто показывала фигуру.
Да.
И то есть без всего, то есть это без позирования, это просто вот стоит человек. Вот здесь нужно показать себя таким образом, чтобы тебя заметили именно с этими снэпшотами. И для многих начинающих моделей или моделей, которые решили ими стать, для них это как бы шок. То есть они приходят ко мне, были пару моментов, когда ко мне приходили девушки, уже достаточно взрослые, и говорят, я хочу вот портфолио себе, я вот, я говорю, ну окей, давай, пожалуйста, готов, давай там собери 4 образа и подготовься к снэпшотам. А это что такое? Я говорю, ну вот эта штука. Как я без макияжа? Да вы что? Да вы никак. Да вы что? Ну нет. Ну то есть как бы человек это не очень понимает.
Ну да, на самом деле, когда приходят в модельный бизнес, девочки же разного возраста бывают, и многих это отпугивает, потому что ты говоришь, да, там в облегающей одежде, а, например, у меня по требованиям, что девочку я должна увидеть, так как я не могу ее воочию увидеть, я прошу, чтобы она была либо в купальнике, либо в черном белье, либо это топ и шорт, ну, то есть минимальная одежда, чтобы я увидела все. То есть пропорции тела, есть ли шрамы, есть ли родимые пятна, потому что девочки, как правило, это скрывают.
Татуировки.
Татуировки тем более. Да, то есть я не беру девочек с тату. Нет, у меня есть 2 девочки с тату, которых я взяла как исключение, ну, потому что очень красивая внешность. Но это сложно. С татуировками сложно работать.
Кстати, вот опять же, если мы говорим, все-таки немножко разделяем именно фэшн-модели и фотомодели ню, там как раз в ню, там сплошняком татуировки.
Да.
Мне, кстати, очень не нравится. Я, если фотографирую девушку ню, есть возможность замазать татуировкой, я ее замазываю.
Серьезно?
Потом фотошоп. Но мне правда не нравится. Ну, то есть, на мой вкус, если ты хочешь украсить себя каким-то рисунком, то дальше будь любезна, фотографии, которые для тебя делают, ну, в семейный архив, но не на какие-то портфолио и так далее. Но это, опять же, мое мнение, я знаю тучу фотографов, которых это прям прет, и они фотографируют. Слушай, а какой возраст в среднем начинающей модели? Вот ты начала в 13. Вот у меня такое подозрение, что где-то вот в этом возрасте, когда девушка начинает формироваться...
Смотри, на самом деле за это время, пока я в модельном бизнесе, модельный бизнес, сейчас очень много, ты знаешь, детских моделей. Прям они начинают с 4 лет. Мне есть мамы, которые пишут, у моей девочки 2 года, и она готова стать моделью.
Ну, это не она готова, мы же понимаем.
Да, 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 в том-то и дело. И если говорить о таком, ну, как так сказать, взрослом модельном бизнесе, то я начинаю рассматривать с 12-13 лет. Вот как раз...
Взрослый в кавычках.
Да, я говорю, в кавычках, да. Потому что 12-13 лет уже четко можно сказать, будет девочка модель или нет, чисто внешне и по фигуре. Если у нее к 13 годам есть около 1,70 м, а есть те, у которых уже 1,75 м в 13 лет, собственно говоря, у меня так было, и при этом есть внешние данные, узкая кость, я вижу все пропорции, то уже можно ее подготавливать. Если говорить о первых модельных контрактах и поездках, то есть девочки, кто в 14-15 лет ездит на рабочие, подчеркну это, контракты в Японию. Япония любит очень молоденьких девочек. Если посмотреть все японские журналы, каталоги, то есть там в основном девочки 14-15-16 лет.
Ну, я в данном случае читал какие-то блоги или какие-то статьи о том, что вообще Азия очень любит европейских девочек-моделей, да, с европейскими чертами лица, и, соответственно, там девочки туда ездят, и прям постоянно.
Да, да.
Хотя, если мы посмотрим на Алиэкспресс...
Не смотрела, что там.
А там нет, сплошняком азиатки. То есть, если, допустим, я там хочу себе купить какое-то там платьишко не себе, а для съемки какое-то платье, то я ищу там на Алиэкспрессе, и там сплошняком азиатские модели.
Но зато если ты посмотришь taobao.com, это китайский сайт, taobao.com, там все как раз наши девочки.
То есть вот так вот, да, то есть для местного рынка у них европейцы, а для рынка внешнего, да, это азиаточки.
Ты знаешь, вот я на Алиэкспресс никогда ничего не покупала, и не интересовалась этим вопросом. Но...
Нет, я просто сейчас объясню, почему. Да. Потому что те платья, которые я беру, они должны быть универсальны, их красиво смотреться в кадре.
Да.
Мне абсолютно наплевать на качество, мне абсолютно наплевать на материалы, мне абсолютно наплевать на удобство. И я сделал 1-2 съемки, все, я платье могу выбросить, оно мне не очень нужно. Поэтому идеальный вариант цена-качество, да, это вот и Али для меня как спасает. Потому что здесь, в Тироле, когда мы говорим о каком-то уникальном продукте, это космические цены, и очень жалко будет, если она изгваздает это, например, где-то вот
в грязи. Нет, здесь я абсолютно согласна. Вот я же говорю, просто не изучала там, почему там не европейские модели, а Taobao, вот в основном девочки едут туда, снимаются, да.
А почему вы решили, почему ты решила перебраться из Украины в Австрию?
Это решил мой муж. Ты знаешь, что он давно предлагал, я сопротивлялась, потому что уже, знаешь, как в родном городе все знают, да, ты, у тебя уже есть узнаваемость. У меня, помимо того, что я была в модельном бизнесе, была своя школа совершенства Perfect Woman для женщин без возрастных ограничений, был свой бутик одежды, и я такая была занятая бизнес-леди и вообще подумать не могла, что я буду делать в Тироле. И мы в Тироле очень часто ездили, для меня это было, знаешь, вот, ну, в деревне. То есть я вообще не понимала, как я смогу здесь жить,
ну, так и
работать.
Есть, это деревня.
Да, и я не представляла, и я сопротивлялась. Сопротивлялась до определенного момента, когда, ну, уже можно, да, сейчас, ну, сказать, как есть, когда начались военные действия. Да, просто пришло время, и мы решили переехать в Тироль и попробовать себя здесь.
Слушай, ну получается, что ты осталась в бизнесе, это круто. Ты открыла свое агентство, осталась в том бизнесе, в котором ты была дома, и продолжаешь развивать. То есть у тебя, там, знаю, там сотрудники в Израиле живут, например, да?
Да, сейчас уже и в Германии живут сотрудники, и модели у меня с 15 стран мира. Да, то есть, ну, за эти 2 года, я тебе так скажу, я прям собой горжусь. Вот это, знаешь, пришел период, когда я могу сказать, Настя, вот я горжусь тобой, потому что ты знаешь, что у меня маленький ребенок, которому 2 года в декабре, то есть, собственно говоря, это открывало все, когда я была беременна, кормящая мама и модельный бизнес, вот, но это получилось. И вот ребенок дал мне, наверное, сил все это сделать, потому что, ну, можно так подумать, что все очень легко прошло и красочно, но на самом деле нет. Не все легко и красочно, потому что меня нелегко пустили с того агентства, где я работала в Украине, и некрасиво со мной поступили. То есть у меня был очень большой стресс. Я не хотела открывать модельное агентство, и у меня никогда не было такой мечты. Мне пришлось его открыть, потому что я ушла с того агентства, и модели ушли за мной. И я открыла агентство ради них. То есть у меня история такая.
Но ты же не жалеешь.
Сейчас ни капельки. Но тогда это было очень тяжело, потому что я не была готова к этому, тем более беременная.
Я называю это немножко, знаешь, тот самый жареный петух, который клюет. Потому что когда ты находишься в зоне комфорта, в принципе, ты плывешь дальше по течению, у тебя все хорошо. И когда ты выходишь из зоны комфорта, тебе нужно там зарабатывать деньги, искать себя снова в жизни. И вот появляется тот самый жареный петух, который тебя периодически клюет. Кому-то это помогает, кому-то нет.
Да, в моем случае, видно, видимо, это так и было.
У меня же получилась другая история. Я же переехал и абсолютно сменил род деятельности. Я в Москве вот занимался ивентом, организацией мероприятий. Думаю, приеду сюда, у меня такой опыт, я сейчас ого-го. А мне сказали, Виктор, ты не очень нужен со своим опытом, потому что здесь абсолютно другой опыт. И вот, что делать? Круто, что ты нашла вот такую возможность из Тироля сидеть в центре паутины и руководить людьми по всему миру.
Но сейчас так и есть. Сейчас получается, у нас за 2 года штат моделей более 100 человек. И вот мы ими руководим. И причем я в Тироле одна, остальные сотрудники в других странах. И мы сейчас команду расширяем. Вот, ну вот все идет пока тут очень-очень хорошо.
Не, ну это главное, это я тебя поздравляю.
Да.
Слушай, а как ты набираешь модели? То есть я знаю, что буквально вот этим летом ты ездила...
Кастинг.
На кастинге, нет, я бы это сказал, хантинг. Во, хантинг.
Угу.
Такое, охота на моделей.
Но это лето у меня было очень активным, потому что это было 4 кастинга в Москве. Это был кастинг Харьков, Кривой Рог, Одесса. Черновцы поехал мой представитель туда, и, ну, это было очень активное лето, и я действительно набрала очень сильный состав девочек.
Вообще, а как это происходит? Вот ты даешь какое-то объявление и говоришь, приходите, хотите стать моделями, приходите. Опыт, не опыт, вообще как это все?
Смотри, ну, как в моем случае уже легко, потому что меня многие знают в модельном бизнесе, и я в своих социальных сетях говорю о том, что где я буду. И приглашаю. Естественно, у меня есть критерии, я сразу их озвучиваю, кому не нужно приходить. А также есть партнеры, например, мы с тобой в мае познакомились, агентство Celebrity Kids, у которых есть подростки, тоже взрослые модели, которые мне организовали один из кастингов, и я отобрала их модели тоже.
Mm-hmm.
А познакомились мы здесь с ними в Тироле, они приехали к нам на Mac Fashion Award. Вот. А так, в принципе, ну, Харьков то же самое. Харьков меня очень многие знают, очень многие хотят попасть. Честно, знаешь, каждый, наверное, не год уже, а месяц критерии ужесточаются у меня. Девочки обижаются, что я их не беру. То есть были девочки, которых я готова была взять год назад и говорила, подрастите сейчас немножечко, я вас возьму. Сейчас я на них смотрю, я их не могу взять. Потому что состав на такой степени сильный, что я понимаю, что они в моем составе будут неконкурентоспособны вообще.
А как ты отказываешь? Говоришь, ну все, как бы. Не, просто я, знаешь, как бы опять же ходят стереотипы, ходят слухи, что модельный бизнес очень жесткий, там из разряда ты не подходишь, у тебя слишком толстые фаланги пальцев, и вот что-то такое.
Ты знаешь, вот, да, вот московские коллеги себе позволяют вот так с девочками, я очень много видела переписок, когда девочки разочарованные, расстроенные показывают мне скрины, что им ответили агентство, я не понимаю, зачем так отвечать, потому что девочка-подросток, она очень ранима. Мини-подросток тоже. И такое ответить, это, ну, знаешь, это может так глубокую-глубокую депрессию ребенок уйти. Я мама двоих детей, естественно, я так не отвечаю. Естественно, я даю очень многим советы, очень многие рекомендации. Ко мне пишут даже девочки с других материнских агентств, чтобы задать мне вопросы. Знаешь, как вот они, им что-то говорит материнское агентство, и им нужно у кого-то спросить, правда это или нет. Бывает такое или нет? И они мне пишут вопросы, я всегда им отвечаю, всегда. Потому что я пытаюсь охранять модельную репутацию и говорить, как должно быть по правилам, как модельный бизнес должен работать. Когда девочка мне, например, не нравится, я очень мягко ей об этом говорю, очень мягко. То есть я, например, могу сказать, вот это сейчас такой период, когда я ищу вот определенный такой-то типаж, и называю какой типаж. Вот, и, то есть, никогда не оскорбляю ее внешность или называю, какие у нее недостатки, никогда в жизни.
Слушай, но есть же девочки, которые приходят, это не то, что не модель, а даже не близко. У меня немножко боль, я, слава богу, говорю это на русском языке, здесь немецкоговорящих моделей, здесь в Австрии, в Тироле, ну, очень мало.
Угу.
То есть, действительно, хороших, они все в местных агентствах, я 4 штуки вот находил, да, и вот они все там все, ну, там человек 30.
Угу.
Вот они все симпатичные, да. При этом, когда я там пытаюсь находить какие-то модели, да, там, нахожу какую-то красивую девочку, начинаю с ней переписывать, понимаю, что она там, допустим, славянка, да, если либо из Польши, либо там, либо дальше Россия, Украина, да. И так далее. И вот приходит к тебе такой вот, ну, давай, чучело, да, некрасивая, неухоженная, говорит, я хочу быть моделью. А что ты скажешь? Ну, нет, ну, то есть точно нет. При этом не потому, что она там должна подрасти или должна что-то спросить. Нет.
Ну, я говорю, вы не подходите под наши критерии. Она говорит, а какие у вас критерии? Я и называю наши критерии. Вот, ага. Есть те, которые, ну, знаешь,
ну,
как...
Ну, вот же я, вот я же пришла, вот прям четко подхожу.
Знаешь, мне повезло, потому что я работаю в интернете.
А, ну вот,
то есть, да, когда я была в Украине, ко мне приходили, а сейчас ко мне не приходят, вот.
Ну, когда приходили, расскажи.
Когда приходи... Нет, я тебе могу сказать хуже, я не знаю, можно ли в эфирах матюкаться, но я скажу пи. Когда отвечаешь вот таким девочкам, у которых 1,60 м, 1,65 м, ты им говоришь, вы не можете стать моделью, в онлайне отвечаешь, они могут послать тебя на 3 буквы. Вот, то есть это очень мило выглядит, но мне интересно воспитание этих девочек. И, ну, когда, куда смотрят родители?
Ну, как раз, по-моему, они воспитали такую принцессу, которая никогда не слышала «нет», и когда ей говорят, что, типа, вот ты наша принцесса, конечно, иди в модельный бизнес, ты же самая красивая, а тебе говорят, нет, ты не модель, да иди ты. Вот.
Да, да, ну. Да, то есть такие у нас случаи тоже были. А что касаемо Украины, я тебе так могу сказать, деньги делают модельные школы, ну, то есть школы моделей, зарабатываются на школах-моделях, и туда берут всех подряд.
Ну, это логично.
Да, то есть сюда берут всех подряд, а потом школа модели проходит, деньги уже девочки не платят, идет выпускной, и половину девочкам говорят «пока». И типа... там всего десяточек остается дальше на продвижение остальное. То есть как бы там работает вот так. Вот так.
Не, ну слушай, ну, я же правильно, что модельный бизнес это в принципе про зарабатывание, в первую очередь про зарабатывание денег, а во вторую очередь про красоту и, там, не знаю, моду. Допустим, сейчас фотографии, да, тоже самая прибыльная вещь фотографии какая? Делать мастер-классы для фотографов. То же самое, то есть учить, открыть свою школу и учить людей фотографии. Ну или там, как заработать миллион, то есть вот куча коучингов тоже.
Да, сейчас коучинг очень
да,
в тренде.
Сейчас, да, сейчас все, вот мы сейчас вас научим, сходите к нам, заплатите деньги, мы вас научим, как заработать миллион.
Да.
Ну вот какие-то такие истории, в принципе, я как бы не очень удивлен о том, тому, что...
Ну, знаешь, тоже абсолютно нужно понимать, какое позиционирование школы модели. То есть если школы модели те, которые говорят о том, что мы сделаем из каждой звезду, и девочка с надеждой о том, что она будет звезда, А есть те, которые говорят, вы приходите учиться для себя, и кого-то, часть из вас мы отберем для, там, например, там, для будущей профессии и так далее. То есть вот здесь очень много обмана. И мне это не нравится, потому что вот именно девочки России, Украины, Беларуси убеждены, что модельного бизнеса нет без прохождения школы моделей. Это неправда. Ты сам видишь, в Европе нет школы модель. Есть оно маленькое количество, которые открывают и делают на этом деньги. В Милан, в Париж можно попасть вообще с улицы. Пришла девочка, понравилась и пошла на фэшн.
Ну, это же известная история Памелы Андерсон, да, например, когда ее просто вот выхватили на футбольном стадионе.
Да, просто... там очень много. Наташа Водянова. То есть, собственно
говоря... А я не знаю историю.
Да, Наташу Водянову на базаре нашли. Серьезно? Которая торговала, да.
А,
да.
Как мило.
Так что, то есть, это реальные истории, и, к сожалению, вот именно славянские девочки, они этого не знают. И они тратят очень большие деньги, проходя одну школу модели, вторую школу модели. Им все обещают, обещают, вот-вот ты станешь суперзвездой, а она все не становится.
Ну, слушай, ну процент суперзвезд моделей, это же прям, ну, стремится к единице, если не к нулю.
Да.
То есть от того процента девочек, которые приходят,
да,
которые приходят в модельный бизнес.
Да. Да, то есть становятся топами действительно единицы. Добиться обложек журнала Vogue, Marie Claire, Elle и так далее единицы, но это все реально.
Нет, я не спорю, что это реально, просто надо трудиться.
Да, безусловно.
И правильно, в правильном направлении.
С правильными людьми, с профессионалами.
Сколько много условий. Это прям повести должно.
Да.
Мы с тобой познакомились на очень забавном мероприятии, которое организовала ты. Это так называемый MAC Fashion Forum. Это мероприятие здесь в Тироле, куда ты пригласила кучу специалистов из модельной сферы, сферы моды.
Фэшн-бизнеса.
Да, из фэшн-бизнеса. И сделала какой-то уникальнейший проект, потому что я таких не слышал. И, в принципе, у меня на слуху таких именно вещей не было. Вот этих вот... Давай так, расскажи, потому что я-то знаю,
да,
расскажи ты.
Давай, смотри, это на самом деле не первый мой проект в Европе. До этого я проводила в Италии 2 раза и в Греции.
Похожие, да, вещи?
Похожая вещь, да, но проводила я не одна, вместе со своим партнером Анастасией Сафроновой из Питера. У нас был тоже фэшн-шоу, у нас был показ, и были разные специалисты с разных стран. В какой-то момент мы поняли с Настюшей, что расходятся наши пути, и она сделала паузу, и я сделала паузу. В какой-то момент я поняла, что я прям вот, знаешь, как не могу, мне надо что-то организовать. Я организатор, по жизни организатор. Я обожаю организовывать, нервничать, потом получать удовольствие от всего этого процесса. И...
Это твоя зона комфорта, вот
да,
видишь.
Да, да, я вот я организатор, я обожаю всякие вот, ну, ты знаешь, да, как ивент-мероприятия, это супер. А я для себя поняла, что мне нужно что-то сделать значимое. Значимое не только для модельного бизнеса, да, что у меня уже много есть наработок, с которыми я могу поделиться с людьми фэшн-бизнеса, потому что я с ними пересекаюсь каждый день. Фотографы, визажисты, стилисты, парикмахеры, дизайнеры, модельные агентства и модели – это те люди, с которыми каждый день мы работаем вместе. Организовываем съемки моделям в разных уголках мира. И я понимала, что им не хватает. Нет ни одной премии, чтобы награждали или как-то уделяли внимание фэшн-специалистам. Ни одной, не просто там фэшн-фотограф, узко, да, специфика. Я решила сделать мероприятие, где я смогу обучить тем знаниям, я и мои специалисты, да, которые знаю я, где я могу создать коллаборацию международных специалистов с разных стран, где они могут совместно командами делать крутые съемки для журнала Elle Officielle, которые стали нашими партнерами, и, собственно говоря, сделать фэшн-шоу и награждение тех, кто на тот момент явился лучшими специалистами. То есть у нас 3 в 1 получилось: форум, коллаборация, съемки и награждение.
Ну, в принципе, для меня самое важное это было именно съемки, да, потому что там 2 дня, действительно, очень много команд, приехало достаточно много фотографов, достаточно много дизайнеров, модели, и все вот это вот все совместно в тирольских ландшафтах.
Ну, давай скажем, какие-то были локации.
Да, были очень-очень интересных локациях, и, соответственно, я-то там тоже кое-что получил, даже мою фотографию выбрали на обложку.
И вот она скоро выйдет.
Мы ее ждем, ждем обложку.
И я тоже. Я тоже пишу в Париж, ну когда уже, говорит, Настя, waiting. Вот, то есть мы ждем, да, и но на самом деле вот это очень крутая работа.
Я еще жду, я не могу ее выложить, потому что я жду.
Да, это очень крутая работа, мне тоже она очень нравится, и я тебя поздравляю, мне кажется, это крутой результат, потому что журнал-то Французский?
Да, между прочим.
Между прочим. Да. Париж?
После этого, кстати, очень забавно, я рассказал куратору молодых предпринимателей Тироля, ну, мы знакомы, и я как-то рассказал, что типа вот, похвастался. Он говорит, ой, как здорово, и вот они делают журнал для стартапов, то есть там то все 50, и основной фотограф я, то есть я фотографирую всех в журнале.
Супер.
Но это тут от того, что вот я тогда когда-то хвастанул.
А, да?
Ну, я думаю, да, круто. Ну и плюс к этому я просто хороший фотограф.
Я знаю. Я знаю.
Слушай, давай сейчас немножечко перепрыгнем с темы на тему и поговорим немножко о личном. Как тебе вообще переезжалось? Просто я помню свои, когда вот все тоже было перечеркнуто, вот переехал без знания языка, и как ты вот нашла себя, как ты нашла силы? Вообще, что у тебя с языком?
Я плохая ученица. Я тебе так скажу, я уже 5 лет здесь. И стыдно признаться, потому что я до сих пор немецкий у меня на уровне А2.
Это
в лучшем
такой,
случае.
Это уже не начало, но еще не intermediate.
Это да. Ну, для меня это начало. В чем проблема? Проблема в том, что я работаю каждый день с компьютером, я общаюсь на английском языке, и я не находила время для изучения немецкого языка. Ну, и знаешь, как это нужно вот именно захотеть и выучить. Вот у меня... Я учила и в Инсбруке, я учила и в Кюштайне, я реально ходила на курсы каждый божий день. Благодаря этому я сейчас понимаю, что люди говорят, но вот этот барьер сказать у меня до сих пор стоит. Но это моя цель, то есть я этого добьюсь, я сделаю так, чтобы я начала говорить.
Не, ну слушай, ну здесь вот получается таким образом, что тебе это не очень нужно именно в твоей профессиональной деятельности, поэтому
здесь
тебя это не
нужно.
Начинает. Да, у меня наоборот было, то есть если я хотел зарабатывать деньги, мне нужен был немецкий, то есть, соответственно, у меня другая была. Если бы я, например, работал бы с русскоязычными туристами, то я думаю, тоже бы не знал бы языка.
Но я так скажу, я себя назвала лентяйка в этом деле, потому что мне стыдно говорить, когда спрашивают, сколько ты здесь живешь и не знаешь немецкий.
А ты говори меньше. И все будут сказать, ну, год я здесь живу.
Ну, вот раньше так говорила.
Ну, сейчас говорить, это что?
Я послушаю твой совет, скажу, мне Виктор посоветовал.
Не, а я всегда так делаю, то есть, когда надо как-то, чтобы тебя похвалили, ты чуть-чуть преуменьшаешь время нахождения и говоришь, что ты здесь учил язык, и все, они такие, вау, как круто ты знаешь язык. Вот и все. Слушай, у тебя двое детей, старшему сколько?
8.
Он же говорит сейчас по-немецки.
Да, вот он умничка.
Ну, естественно, как бы, я не сомневаюсь, если он 5 лет уже здесь, он в 3 года начал, в детском садике как раз.
Да, да, да.
У меня сейчас сын пошел в детский сад, вот уже вот сколько, 3-4 месяца и ходит в детский сад, он так рванул с немецким.
Круто.
То есть, в принципе, он к нам, мама, папа, давайте поговорим по-немецки, и начинаешь парить по-немецки, я такой, ох.
Ну, это очень круто, это очень круто. У нас с Федором было тяжело, потому что мы приехали сюда, и он такой малыш был застенчивый очень, и не очень любил детей, и вот как-то, знаешь, вот с ним было очень тяжело. Вот, но тоже в какой-то момент прорвало, никогда нас не просил говорить с ним на немецком, никогда. Но сейчас очень хорош. Ну, то есть я смотрю по диктантам, которые он пишет, один из лучших в классе.
Тут я не сомневаюсь. А младшему сейчас 2 будет.
В декабре, да, 2 годика.
Он входит уже в ясли?
Вот мы сейчас пошли в сентябре.
О, огонь.
Да, это такой тоже для меня был тяжелый период. Очень переживала, как он отреагирует на садик. Вот он как раз оказался душа компании. Очень легко все принял, очень понравился садик. И вот, знаешь, там, где же правильно нужно посидеть с ребеночком в садике какой-то период. Мне сказали, это будет 2 недели. В итоге это было 4 дня. И на 5-й день мне говорил, мама, пока-пока. Вот, что мамочка спокойно поехала в Москву, потому что меня пригласили на премию и наградили как лучшего руководителя модельного агентства.
О, поздравляю.
Да, спасибо. Вот премия Successful Ladies Award. Причем, знаешь, это, ну не знаю, только у меня такое бывает, эта премия проходила в месте, называется Golden Palace в Москве. Это место, где я провела свое мероприятие первый раз в Москве.
Golden Palace, это там, это на Белорусской, там,
да.
Где раньше снимали Comedy Club.
Да, 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 mm-hmm. да. И я в этом именно месте провела свою первую премию в Москве, свое первое мероприятие. Представляешь, mm-hmm. когда я была организатором, а здесь я сидела как приглашенная, как гостья, и все это вспоминала.
Красная дорожка, все как положено.
Красная дорожка, конечно. Да. Вот, но это, конечно, всегда приятно. Когда...
Ну, это круто, да.
Да, для меня это было очень приятно.
Слушай, ну, поздравляю, действительно. Это...
Спасибо. 2 года спустя я лучший руководитель модельного агентства. Mm-hmm. Ну, то есть это круто, да.
Ну, то есть я понимаю, что сейчас ты не останавливаешься на месте, ты работаешь не только с русскоязычными, но и, соответственно, с англоговорящими, ну, то есть, соответственно, с иностранцами, там, Милан, Италия, Франция и так далее, и так
конечно,
далее.
Конечно, конечно.
А откуда у тебя больше всего клиентов? Клиентов именно тех, кто заказывает модели. Не модели, модели,
да,
понимаю,
я
девочки
поняла,
русские.
Да.
Русскоязычные.
Не только русскоязычные уже девочки. К нам подключилась Латвия и Sweden. Вот, и вот Sweden, девочка Матильда улетела у меня в Пекин на первый контракт. Второй контракт будет у нее, скорее всего, Милан. Ну, пока рано говорить, но вот она все время говорит, у нас, ну, вообще есть чаты группы, она говорит, Настейша, там все на русском вы говорите, чего там, переведите мне хотя бы. Вот, но я сейчас чувствую, очень многие хотят подключиться именно вот... Ты знаешь, очень много почему-то Америки нам стало писать. Хотя у них там бизнес очень развит. Я не понимаю, почему. Вот Америка в последнее время очень много, мы хотим стать вашими моделями. У меня еще нет ни одной американки, я не взяла, потому что я не понимаю, как с ними работать.
Ну, может быть, попробовать разочек.
Ну, если сильно понравится, то, конечно, да. А пока нет таких, что прям вот зацепило очень сильно.
Ну, вот опять же, я абсолютно с дилетантской мужской точки зрения, mm-hmm. да, оцениваю, по сути, не профессионализм модели, а просто симпатичный, несимпатичный девочка, да. да? И, на мой взгляд, самые, конечно, красивые славянки.
И
вот сейчас
тоже.
Вот я вот удивлен, что ты шведку взяла, они же там тоже, знаешь, это викинги же, это же бой-бабы.
Очень красивая. А знаешь, нет, она очень необычная, я тебе покажу. Вот она, знаешь, как вообще вот я отбираю? Вот интуицией. Вот меня должна девочка чем-то зацепить, потому что мне пишут каждый день, ты не поверишь, наверное, человек 50-60.
Слушай, но да. ты же специально к этому шла,
да.
кстати, для этого работать, чтобы тебе писали
да.
куча людей.
Да, да, пишут.
И, кстати, Настя очень трудно отвечает на сообщения, потому что их огромное количество.
Очень много, да.
И у тебя же, ты же раскачалась Инстаграм, у тебя там почти 100 тысяч подписчиков.
Да, вот ты знаешь, тоже, ну, про раскачку Инстаграма тоже отдельная тема, потому что это тоже случилось все благодаря московскому очередному бизнес-образованию. Конечно, то есть я к этому шла, и это у меня получилось, то есть мне сейчас не нужно давать рекламу, потому что в директе постоянно сообщение «хочу быть вашей моделью». Конечно, это мечта. Я не плачу за это деньги, они сами мне пишут. Но я тебе так скажу, всех звезд, потенциальных звездных моделей нужно находить самим.
А вот такой тебе вопрос. Ты вот живешь 5 лет в Тироле, я понимаю, переезжать ты не собираешься. Ты не рассматривала как-то вот посмотреть на местных девочек или на венок? Из Вены, вообще из Австрии.
Я тебе скажу, мне очень понравилась девочка, которая живет в Эпсе. Она подросток. Я оказалась девочка русскоязычная, мама русская, папа австриец. Безумно красивая. Четко мне сразу родители сказали, у нас приоритеты музыка, учеба, никакого модельного бизнеса, разве что по воскресеньям. Вот, собственно говоря, все отвечают одно и то же. А здесь абсолютно другой менталитет, здесь нет понимания модельного бизнеса. Ты не понимаешь, какие были глаза на меня, когда я приходила оформлять модельное агентство в Кюштайне.
Кюштайн – это, по-моему, второй по величине город Тироля, находится на востоке и, соответственно, граничится с Германией.
Да.
Ну, просто для общего понимания
да,
людей.
Да, да, то есть это был шок. Они не верили, зачем, как, почему и так далее.
Не, ну есть же здесь агентство. Ну, здесь,
в Инсбруке есть.
Не только в Инсбруке, вообще в...
Не, безусловно, в есть, но их это очень сильно удивило. И я делала попытки с девочками с Австрии, мне писала тоже несколько девочек как раз перед мероприятием, потому что увидели плакаты о нашем мероприятии. И то есть там, ну вот по крайней мере, я не увидела для себя потенциал, чтобы они хотели работать, выезжать на контракты, потому что модельные контракты 2-3 месяца. Наши девочки, они вот умудряются сдавать досрочно или потом переходить на домашнее обучение, это все учить по скайпу с преподавателем, то есть куча вариантов. Здесь у девочек абсолютно другой подход.
Ну, я думаю, что и понимание вообще, что такое модельный бизнес, для них заканчивается все на фотографии. То есть я красиво, меня сфотографировали, я получил за это кучу денег.
Денег, да.
Ну, видимо, так это все представляется. Хотя есть у меня знакомые... девочки, да, которые здесь становились мисс Тироль, и работали как фотомодели в первую очередь, то есть это не подиумная история абсолютно, mm-hmm. то есть это не фэшн, не мода, а именно фото, то есть я знаю, что там девочки, которые там, допустим, фотографировались для, у нас здесь в Тироле есть, вообще я про трахты, про национальную одежду, там длинная история, да, и у нас здесь есть специализированные магазины, и один из них такой, масс-маркет национальной одежды, и вот там она работала, то есть она там фотографировалась в качестве модели платье. Ну,
нет, смотри, на самом деле, вот если я не ответила тебе на вопрос, какие, откуда клиентов у тебя больше всего, да, с каких стран, нельзя четко сказать на этот вопрос, потому что мы работаем как с Азией, так с Европой, так и с Америкой очень-очень плотно. Но всех очень удивляет почему-то, когда меня спрашивают, Настя, где больше всего платят в Европе? Так вот, за модельную работу больше всего платят в Германии. Ни Милан, ни Париж, а именно Германия. В Милане, кстати, Милан и Греция меньше всего. При всем том, что все мечтают попасть в Милан. О, Милан, Милан, Милан. Это все здорово, классно.
Ты была в Милане? Я не был, кстати, в Милане.
Да, нет, там классно. Действительно, это для модели попасть туда, это действительно имиджево, это здорово и так далее. Но очень многие стремятся туда попасть, не имея опыта. Знаешь, как с нуля, сейчас меня кто-то заметит. Ну, это практически, знаешь, это практически невозможно, нереальность. Слишком большая конкуренция. Кастинги по 100 человек, по 3-4 часа сидят, чтобы на один кастинг попасть. И выбирают одного человека. И при этом платят мало.
И, видимо, точно так же, как ты ориентируешься, то есть абсолютно по интуиции, да?
Ты знаешь, каждый заказчик по-своему, потому что, например, если говорить о рынке Китая, на что они ориентируются? Ну, вы знаешь, это смешно, но очень часто они ориентируются на выход новых фильмов и на актрис, которые там. Они мне высылают потом скрины и говорят, вот нам нужно похожее. Особенно, когда был сериал вот, «Игры престолов», вот «Драконы», да. Эта девочка. Вот нам нужен такой типаж. То есть вот очень многие, ну вот многие азиаты ориентируются так. В Европе все по-другому, в Америке вообще все по-другому. В Америку, конечно, попасть вот с армянским девочкам сложнее всего.
Как я понимаю, все-таки в Америке тоже много красивых, именно симпатичных девочек. Это мы всегда говорим, что в Европе страшные девушки, да? Но это нет, это как бы даже и существует какая-то теория о том, что в средневековье всех красивых-то это инквизиция-то и почикала, да? Но, в принципе, я, опять же, работая фотографом, я смотрю на улице за внешностью, там девочек симпатичных в Инстаграме ищу, и очень много именно метисов, девочек, которые вот, папа австриец, и мама не австриец, не австрийка и так далее. Вот, они как раз самые красивые получаются.
Красивые, красивые, да. Я тоже люблю девочек вот такие, как-то разных кровей, да, и получается очень, очень необычная внешность. Я люблю очень что-то такое необычное, специфичное. Раньше любила такую прям классику. Маленькие носики, пухленькие губки, голубенькие глазки. Вот сейчас уже ищешь какой-то такой прям изюм-изюм. Кстати, на вопрос. Все меня спрашивают, знаешь, кто более востребован, брюнетки или блондинки? Блондинки. В модельном бизнесе больше востребованы свет, ну, русый цвет волос, не брюнетки.
Я не буду с тобой спорить, конечно, да, но просто я так сейчас размышляю, что, ну, опять же, зависит от цели, то есть если, допустим, опять же, я все-таки беру больше фотобизнес, да, если мне нужна какая-то испанская тема, то я никогда в жизни не возьму блондинку.
Безусловно, безусловно. Ну, мы говорим про, да, компании.
А если мы говорим о баварских девушках?
Не, мы говорим о серьезных кампейнах, да, о парфюмах, о одежде и так далее. Ну, вообще, в принципе, в модельном бизнесе очень многие просто это спрашивают, этот вопрос. Знаешь, чтобы не обнадеживать, хотя я сама брюнетка, нет, брюнетки, они слишком яркие, и из них не так можно разных образов сделать, как из светлых девочек, которые светлые бровки, светлые реснички.
Слушай, ну вот у меня всегда было такое ощущение, что лучшие, самые лучшие модели – это абсолютно незрачные девочки, на которых можно нарисовать все, что угодно. На мой взгляд, один из самых ярких примеров – это Карла Делавинь, которая вот если смыть ее макияж, ну это просто, ты пройдешь мимо, не заметишь.
Да.
И из нее же можно слепить и нарисовать вообще что угодно.
Да, 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 да. Но это на самом деле правда. То есть должны, ну, понимаешь, при этом должны быть черты лица. Они должны быть интересны, они должны быть цепляющие. То есть у нее, например, взгляд очень цепляющий. Сказать, она что, она красивая? Но я, например, не могу сказать, что она красивая.
Аналогично, но цепляет, согласен.
Ну, она цепляет, да.
А вот модель, вот девочка стала моделью. А у нее, в принципе, по сути своей, только два пути. Третий мы отмели сразу, да, это эскорт,
да.
По сути, два пути – это подиум, это фэшн, это мода и, соответственно, фото.
Вот знаешь, вот ты уже несколько раз об этом сказала, я вот все не могу на этом остановиться. В модельном бизнесе не бывает распределения подиумная модель и фотомодель.
Нет, я четко понимаю.
Да, то есть модель, она должна быть определенного роста, чтобы делать и фэшн, и делать фото. Понятно, что есть девочки, которые 1.80 м, очень худые, тонкие и так далее, и круто ходят, и их берут больше на фэшн. Да, есть девочки коммершал, которые берут на фото. Но нет распределения.
Я в том смысле, что всего два направления. Ну, то есть не так, что типа я иду либо туда, либо туда. Я иду и туда, но по сути своей вариантов-то не очень много.
Ну, еще есть вариант актрисы стать. Через модельный бизнес это тоже возможно, кстати.
Ну, это, вот это как раз все-таки уже совсем другое направление.
Да, ну можно. Уже очень многие модели стали.
Для этого нужен все-таки талант. Все-таки актерский талант — это немножко другое.
Ну, я тоже считаю, что должен быть талант, безусловно. Девочка просто по харизматичности и красоте в кино не попадет. Но, опять же, это рук дело агента. Если у девочки крутой агент, он сможет сделать так, что ее возьмут в кино, а там научиться перед кино, перед съемками всегда можно.
Сейчас вспоминаю, какой-то фильм был, какая-то клюква про Советский Союз, вот один из последних.
Саша Лу снималась. Модель, топ-модель, да, и стала очень крутой актрисой. Мне бы очень понравилось, как она сыграла.
А я вот не смотрел, и все говорят, что ну полный бред.
А мне понравилось.
Нет, а съемки-то возможно, но просто сам сюжет полный чушь и бред. Но это уже второй вопрос, да. Но вот я не смотрел, я как-то вот отзывы меня это немножечко...
Ну, знаешь, вот, например, все мои модели, девочки все смотрели, и они прям зарядились этим образом. Хотя этот образ, так сказать, вообще не про модельный бизнес. Там она киллерша и так далее. Но, например, опять же, если смотреть эту Сашу Люс, как вот то, что она модель, как она сыграла, мне очень понравилось. И...
Талант, талант, талант. Без этого
талант.
Никуда.
Да, безусловно.
То есть, вспоминаю историю, когда я учился в институте на театральном, и мы у нас...
На театральном учился?
Да, я театральный режиссер.
Ничего себе.
Да, да. У нас как бы была традиция, что студенты старших курсов приходят на экзамены. Перваков, ну, то есть абитуриентов, и, соответственно, вот наш мастер курса вот помогает набирать следующий курс, и вот она нам показывает фотографии парень-модель. Говорит, вот смотрите, до какой степени круто он умеет показать себя. А в голове там пустота просто. Вот он пришел, и там четко осознает ветер. Говорит, посмотри, какие есть умные глазки. А вот у нас тогда такая мастер-курса была, что она прям такая, наседочка такая. Посмотри, какие умные глазки. Но тут же вообще просто нет, ни в коем случае. Там нету мысли ноль. Но вот это тоже же умение. Прикинуться умным, это тоже надо уметь.
Согласна. Согласна.
И опять же, возвращаясь к началу разговора про умных моделей, то есть сейчас идет тренд на все-таки интеллект,
да,
в первую очередь,
да.
Но все равно же встречаются огромное количество моделей, которые, ну, войдите.
Ну, честно, много. Честно, много, и с ними очень тяжело работать, потому что ты не можешь им напрямую об этом сказать. Причем, ты знаешь, я пытаюсь говорить о том, что, может, модельная не ваша, и они на меня обижаются, возмущаются, говорят, Настя, ты что, не веришь в мой потенциал? А я понимаю, что, ну, вот с таким, ну, интеллектом далеко она не уйдет.
Подожди, а как же совмещать? То есть ты начинаешь 13 лет, ты начинаешь работать моделью, если ты действительно, у тебя хорошие данные, ты достаточно умненькая, ты получаешь контракт на 2-3 месяца, а как же, когда же учиться?
Я тебе расскажу, как учиться. Сейчас, вот, например, почему я работаю с славянскими девочками, потому что, к счастью, наконец-то создали условия для тех подростков, ну, 13 лет, да, 13 лет – это еще подросток, которые хотят уже развиваться в 13 лет. Это как и спортсмены, которым создан, да, у них сборы там по 2-3 недели, а то и по месяцу. И для модели тоже сейчас такие же условия. А у них, вот я в середине, да, говорила о том, что есть разные сейчас варианты обучения детей. Многие уезжают и учатся по скайпу с учителями. Многие переходят на домашнее обучение, и они проходят всю ту же программу. А есть те, которые делают до поездки, там контрольно, ну, то есть то, что нужно, то, что им дают, и после они потом догоняют. И я тебе хочу сказать, почему мне важны как бы умные девочки, да, потому что глупенькая девочка, она не сможет догнать, мама, папа это видит и говорит, все, модельные поездки, дальше не едешь. И все мои старания, получается, ну все, они как бы в мусорку закрыли, выбросили. А умные девочки, они все быстро догоняют, и они готовы к следующим поездкам.
Забавно. Слушай, вот с этой точки зрения как-то вообще не смотрел на эту историю. То есть это же институт, тоже та же история, на заочку, и, пожалуйста, работай дальше.
Безусловно. То есть они в школе должны попробовать, пойдет, не пойдет, понравится им или не понравится, им же может не понравиться. Особенно девочки, которые слишком, как знаешь, слишком забота была родителями, да. Есть девочки, которые вообще, они в 13 лет не умеют шнурки завязывать, не поверишь. То есть когда мама слышит о том, что она говорит, а как девочки будут кушать? Я говорю, как? Пошли в супермаркет, купили продукты, приготовили себе еду. Она говорит, как? Она же не умеет. Я говорю, как? В 13-14 лет ребенок может не уметь. Я говорю, научите. Ну, то есть есть такие, конечно, это, ну, вы знаешь, вот мне спрашивают, а если бы у тебя была девочка, отправила бы ты на модельный контракт? 100%, да. Это лучшая школа. Вот прям лучшая школа жизни, потому что они приезжают в чужую страну. Первое, что им нужно, это коммуникация с другими девочками. нужно понравиться, нужно суметь коммуницировать на английском. Те, кто легко это дается, они вместе идут в супермаркет, вместе готовят. То есть вот такая, знаешь, очень крутая...
Ну, это все-таки зависит от человека. То есть кому-то да, то есть ты же не запихнешь там, у тебя нету дочки, у тебя двое сыновей, но если была дочь, то ты бы само собой посмотрела бы, если человеку это нравится, то, конечно, бы ты отправила. А если бы нет, то
конечно,
не стала бы мучить.
Конечно, нет, безусловно. Я вообще, когда мне мамы говорят о том, что я хочу свою дочку там на контракт и так далее, я говорю, первый вопрос, а дочка хочет ли этого? Потому что есть девочки, которые, ну, за них мама и папа решают.
Ну, вот есть у меня примеры, когда у девочки абсолютно нету никаких данных, а мама прям паровозом тащит...
Ну, я знаю, про кого ты говоришь. Да.
Мама прям паровозом тащит ее вперед.
Да. Ну, то есть вот здесь дела не будет, однозначно.
Ну, вот здесь, есть, к сожалению, такое. Амбиции родителей страдают дети. Есть.
Ну, ты знаешь, вот я тоже...
А много таких, извини, сейчас?
Много таких... Много.
К сожалению.
Вот детей много.
Я про это спрашиваю, да.
Детей очень много. Подростков нет, потому что подростки, они сами осознанно говорят, мама, я папа, я хочу. И здесь уже как мама на папу, на доченька мы старались, хотели, чтобы ты стала там научным деятелем.
Юристом.
Уже не помогут, да, юристом. Не помогают. Потому что вот это подростковое «я хочу», оно, мне кажется, сильнее всего.
Ну да, то есть здесь как бы я не про них говорю, я говорю,
да,
про детей, которых...
Да, детей много, да.
К сожалению,
которых... Я за этого детским модельным бизнесом не занимаюсь. То есть мамочки, они просто крейзи. Я детским модельным бизнесом закончила заниматься, потому что действительно есть очень много мамочек, которые, ну вот знаешь, как, ну я бы сказала, неадекватно реагируют на модельный бизнес, потому что нужно очень адекватно оценивать внешность и талант своей дочери. А многие просто есть мечта. Может быть, своя мечта, знаешь, как мечтала быть моделью, не стала, значит, Дотя, ты обязательно станешь, я сделаю для этого все усилия, я заплачу все деньги, но ты станешь. Но для меня это не бизнес и не модельный бизнес, это, знаешь, просто желание мам, чтобы дети стали моделями, но сами детки этого могут просто не хотеть и говорить, мама, я не хочу эту съемку, не хочу этот показ. Это ужасно, честно, это ужасно.
И ну, это, наверное, не только модельному бизнесу, а вообще к воспитанию детей и реализации желаний родителей через своих детей. Но это тема вообще от другого разговора, давай дальше не будем его развивать. Слушай, мы с тобой уже достаточно много говорим, и сейчас мы с тобой вместе поедем на мероприятие, которое организовано женщинами в бизнесе, Frauen in der Wirtschaft. Посмотрим, пообщаемся дальше уже без микрофонов, а на этом я предлагаю закончить на сегодня, но это только первый сезон, и я уже многих своих гостей зову во второй сезон, когда мы будем общаться уже на какие-то конкретные темы, я тебя приглашаю тоже.
Круто.
Давай, ведь Mac Fashion Forum не последний же был, правильно?
Не последний, и мы сейчас вот доделываем презентацию нового проекта, у нас будет Mac Fashion Forum, а у нас будет круиз. У нас будет фэшн-круиз, вот. Да, я про это расскажу потом.
Да, давай, вот как раз перед началом мы встретимся еще раз, поговорим еще раз о модельном бизнесе. Я придумаю какую-нибудь интересную тему, о которой мы поговорим конкретно.
Хочешь, я в следующий раз какую-то жесть расскажу про модельный бизнес?
А давай сейчас, давай, для затравочки жесть про модельный бизнес, и на этом закончим.
Подожди, надо выбрать какую.
А что, их много?
Не, ну бывает, конечно, очень много разных историй. Я тебе хотела могу жесть рассказать, да, не называя фамилий. У меня была девочка, 16 лет, с очень обеспеченной семьи, прям очень обеспеченная семья. Она полетела на свой первый модельный контракт и сдружилась с девочками, которые ей сказали, а давай какой-нибудь трэш сделаем. И они решили сделать трэш, пойти в магазине и украсть. Представляешь?
Какая глупость.
Да. И, естественно, камеры все в магазине, они глупенькие, это об этом не подумали. Их споймали сразу же, тут же, вызвали полицию. И, ну, это был трэш для родителей, для всех, представляешь, богатые родители. У дочки две кредитки, мама говорит, Настя, у него на кредитке столько денег. И мы говорим, а зачем ты это сделал? Она сказала, эмоции захотелось. Понял? Так что не давайте кредитки своим детям.
На этой позитивной ноте я предлагаю на сегодня закончить. Настя, спасибо тебе большое, что ты пришла.
И тебе спасибо большое, да, что
спасибо,
пригласил.
Спасибо большое, что довезешь меня до мероприятия.
Да.
Слушайте Тирольский подкаст во всех возможных агрегаторах подкастов, таких как Google подкасты, Apple подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и еще многих других. Есть мы также на YouTube, есть YouTube-канал. Подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, в Фейсбуке. Есть канал в Телеграме. Поэтому слушайте, наслаждайтесь. Настя, спасибо тебе еще раз большое. Пока.
Все, спасибо, пока-пока. Думала, ну не надо жести рассказывать. Ладно, пусть будет.
Как-то так, я думал.